Бисаэта дишмая шаббас чува то фрейш цадик тес. Несмотря на то, что мы стали изучать Маймурим из этой книги серьезно заранее, по-моему, больше, чем за месяц, все равно не уложились мы, естественно. Ну, то есть, в общем, этого и следовало ожидать. Не уложились мы по времени так, чтобы прямо вот каждый Маймур учить в то время, которому он предназначен. Поэтому сейчас мы начинаем изучать, а закончим, по всей видимости, после моего возвращения от Рэбе. Начинаем изучать Маймур на шаббас чува, то есть в нашем календаре на прошлый шаббас, шаббас, предшествующий Йом-Кипур. Шаббас, который выпадает между Рош-Хашана и Йом-Кипур. И, ну, так как действительно, как правильно заметил Лушер, чуву необходимо делать не только накануне Йом-Кипура, а ежедневно, то, в общем, какая разница? То есть идеи, которые здесь Рэбе поднимает, обсуждает, они совершенно общие идеи, как идеи всех праздников, на самом деле. Но вот эти идеи наиболее общие. То есть это такой перезапуск служения в начале года. Какие-то наиболее базовые, наиболее фундаментальные вещи, связанные с датами календаря, которые вот до, во время и чуть спустя осенних праздников. И данный маймор, ну, естественным образом, посвящен, обсуждает один из стихов авторы в Шаббас Чува. Автор на Шаббас Чува, кстати, раньше не знал, в этом году только посмотрел. Она состоит из отрывков из трех пророков, аж, ну, по разным нусахам, по разным обычаям. Там читают, там есть три варианта чтения, короткий, средний и длинный. Но, в общем, целиком, в самом широком варианте, автор состоит из пророчеств аж трех пророков, которые, ну, все говорят в той или иной степени о Чуве. И в данном случае мы обсуждаем стих, один из стихов с книги пророка Ишайю. «Анойхи, анойхи, гу, мэйхи, пшеэхо, лимани, вэхатэйсэхо, лой эскейр». Всевышний заявляет через пророка Ишайю, который также называемым пророком освобождения. Я, он, ну, такое достаточно, на самом деле, часто встречающийся оборот, ну, не знаю, на русском понятно или нет, я, он и есть, который прощает грехи твои ради себя, вехатайсаху лаискор, и грехи твои не помяну. Надо, наверное, оговориться, может, вполне возможно, что в дальнейшем будут обсуждаться вот эти вот слова в каком-то другом контексте, так или иначе, ну, почти каждый день многие евреи читают Тахну. Тахну начинается с перечисления, значит, с покаяния в грехах. И мы не просто говорим «я согрешил», а мы говорим «раз, два, три, четыре», там перечисляем массу всяких слов, вот что я сделал, кучу различных слов, по алфавиту буквально, которые обозначают разные типы грехов. Все это в том или в той или иной степени синонимы, во всяком случае, большинство из них это синонимы, которые обозначают грехи разных типов. И, в частности, есть хатоси, мы там говорим, и пошоти. Вот эти вот слова хет и пеша, синонимы, обозначающие грехи. И в общем плане, ну, иногда слово хет означает грех в целом, грех вообще, любой. Иногда, когда употребляется сразу несколько синонимов, то каждое из этих, каждое из слов, которое обозначает грех, естественно, выражает какой-то, имеет свой оттенок значения и обозначает какой-то грех специфический, такой вот особый тип греха. Так вот, хатас обычно подразумевает неумышленные грехи, а пеша подразумевает, наоборот, умышленные грехи. Со словом пеша мы встречались с вами, как ни странно, в Геморе, когда мы с вами обсуждали обязанности бесплатного охранника, или говорили, что бесплатный охранник, в принципе, он, ну, взял на себя настолько небольшую ответственность, что в случае, если у него украли предмет, или случился какой-то там форс-мажор, он, ну, пропал этот предмет, и не по его вине, не по причине его халатности, то он может не нести ответственность, он может покляться, что дело было именно так, и не нести ответственность за предмет, не компенсируется. За исключением случая, который мы обозначили как пшия. Пшия – это намеренная халатность, заведомая халатность. То есть, когда человек, ему дали на хранение какой-то предмет, не за плату, бесплатно, просто попросили постоять рядом, посмотреть там, и он согласился. Или положили там рядом с ним и говорят, слушай, присмотри за предметом, сейчас я в туалет отойду. Если этот предмет у него действительно украли, он за ним присматривал, но его украли, он может нести ответственность. Но если он, скажем, взял этот предмет и бросил, оставил так лежать и пошел себе, то это называется пшия. Что такое пшия? Это вот, такое практически намеренное, умышленное, злостное пренебрежение своими обязанностями, преступная халатность. Вот. Так вот, в нашем стихе встречаются эти два слова, пшеехо и хатейсехо, то есть твои грехи типа пеша, твои грехи типа хатас, типа хет. И Всевышний говорит, я прощаю твои пеша ради себя, а твои хет, твои грехи типа хет, я не помяну. Вот такой оборот. Естественно, мы уже привыкли, что когда избирается какой-то текст для дальнейшего анализа, то анализируется он во всех деталях. Вот посмотрим, что с этим стихом будем делать. Я имею в виду, что следует внимательно отнестись к его содержанию. «Вецор лиговин магоэмир анэхи анэхишней помим». И необходимо понять, почему этот стих начинается с двух слов «анойхи». Всевышний говорит «я тот, кто прощает твои грехи». Почему «я», почему нельзя сказать один раз? Вопрос закономерный, поскольку Тора предельно компактна. Если она может выразить мысль более кратко, хоть на букву, то она это так сделает. Если она может выразить мысль короче на слово, то уж тем более. «Алэвэ матэн тойрэн имэн рак паамахас». И этот вопрос приобретает особую остроту. С точки зрения внутренней Торы, естественно, с точки зрения простого смысла, как сопоставлять те места, приобретает особую простоту в свете того, что при даровании Торы Всевышний тоже использует слово «анойхи». «Анойхи» – это такое достаточно специфическое слово, являющееся синонимом местоимения единственного числа первого лица – «я». Обычно, особенно в современном языке, говорят «я», «они». Да? «Анойхи» – есть даже мнение, что это египетское слово. «Анойхи» – это «я» в таком очень специфическом значении. Вот, например, где мы это слово встречаем и откуда оно помнится в первую очередь? В 10 речениях. 10 речений, которые евреи слышали у горы Синай, они начинались со слова «анойхи», «анойхи», «авайлы», «кеху», «я Бог всесильный твой». Вот это слово «анойхи», оно активно толкуется, оно является расшифровкой «я душу свою вписал, вложил» аббревиатурой, оно указывает на то, что Всевышний у горы Синай выступал, обращался к евреям от лица собственной сущности именно, а не от лица каких-то имен и проявлений. «Анойхи», «Миша Анойхи», «Я такой, как я есть», «Я Бог всесильный твой». Так вот, даже в даровании Торы, в такой знаменательный момент, Всевышний себя называет «Анойхи» один раз. А здесь он говорит «Выканышный помню Анойхи», а здесь два раза. Странно. В общем, непонятно. Такое удвоение, оно непонятно. Также непонятно, что Всевышний говорит, твои грехи типа хет я не помяну. Что это означает? Это великая милость со стороны Всевышнего. То есть Всевышний не только принимает возвращающихся и стирает грехи типа пеша. Он согласен принять возвращающихся, как сказано, не будет отторгнут от него отторгаемый. То есть Всевышний гарантирует, что он в любой ситуации, что бы человек ни натворил, он готов его принять, если человек сам готов вернуться. «Эла ойдзе издейны маскер кой гамма хатоим». Но здесь речь идет о чем-то большем, о том, что Всевышний готов не только принять возвращающегося, но и вообще забыть о том, что было. То есть грехи, в принципе, даже не поминать. И интересный момент. Да? Вот мы сейчас с вами сказали, что разные слова, которые обозначают грех, они могут они, ну, обычно, если они вместе употребляются, выступают в значении, немного в разных значениях. Так вот, хет – это наиболее легкий грех. Получается, что хет – это грех, который легче, чем овен, авон афеша, шелестные волосы, чем авон. Авон – это обычно умышленный грех, такой грех, который выражает преступление. Пеша – это преступная халатность, мы сказали, в обычном значении, в штатном значении. Хет – это неумышленный грех, авон – это умышленный грех. Значит, хет – это более легкий грех, чем авон. С другой стороны, ну и, то есть, и сейчас, чем калми овен, выколши кэнми пэша, а тем более, чем пэша. Нет, а вон это менее умышленный, значит, чем пэша. Прошу прощения. Векиомрам, йойма дафламит вовамут бейс, хатоэсэ лыжгой. Да, значит, и, как сказали, как определили мудрецы наши в трактате Йойма, кстати говоря, в трактате, посвященном служению в Йом-Кипур, в таком-то месте. Хатоис, грехи типа хет, это неумышленные грехи, элуш гогис. А войнес, элуш дейнес. А войнес, это умышленные грехи. Пешоим, элу мойродим. А пешоим, это грехи, которые не просто умышленные. Но человек может совершать грех умышленно, ну, скажем, там, не знаю, ну, хочется ему там, курить в шаббас, вот он, значит, такой зажигает зажигалку, закуривает, нарушает тем самым запрет с письменной Торы. Но он ничего не имеет в виду, он, то есть он не против Всевышнего это делать, просто курить очень хочется, или там какую-то еду некошерную есть, не потому что он что-то имеет против Всевышнего и вот хочет назло ему, значит, есть какую-нибудь некошерную еду. Просто ну, нравится ему, и он пока не понял, почему он должен отказываться от этой еды. То есть, в принципе, существуют люди, которые могут совершать себе эти поступки назло. Ну, как бы в таком в богоборческом плане. Ну, как бы из принципа, как бы нарушая не просто сознательно, умышленно, в смысле сознательно нарушая что-то, а нарушая в пику там, Тори, в пику божественной воли. Так вот, такие грехи называются пэшоем, пэша. Имке, инка, шерху, изборах, мекабы, шовим, гамма, ирзим, умойхи, пэшу, еем. Эйх, яла, адаш, яски, лахатоем, шахам, шгогис. И тогда не очень понятна логика нашего стиха, повторимого содержания. Я тот, кто прощает, я, ну, естественно. Я тот, кто прощает. Я тот, кто прощает твои пэша и твои хэт, я не помяну. Так если он прощает пэша, какие хэт? То есть хэт по сравнению, не хэт, не умышленные грехи, по сравнению с теми грехами, которые пэша, которые не только умышленные, а еще и такие бунтовщические грехи, это богоборчество, а оно, они настолько незначительны. Зачем это упоминать в конце? То есть, ну, если он прощает пэша, то понятно, что хэт он уж не помянет. Так вроде получается. Умау ахэсэд базэдэх атэсэхо лоискор. Тогда непонятно, в чем здесь такая великая милость, что он не помянет неумышленные грехи, получается. Вэгинэ иксив мухисикио пэшэхо вэханан хатэсэхо шувэйлайки гиалтихо. И вот написано тоже в Ишайогу, в следующей главе, это Мемгимал, а то Мемдалит. Вот написано, попростил, стер я, как тучу, твои пэша, и как облако твои хэт. Я уже переводить не буду, по-моему, достаточно понятно объяснили различия между этими словами. Ну, переводить их как грех, и то, и другое невозможно, потому что здесь анализируется разница в их значении. Шувей, лаки, геалтихо, вернись ко мне, ибо я спас тебя. Вецурли говен, мияхар дегу и сборых, мойхи пшеха, апишуем вахатуем, махуем решува и лайм, маху ки геал тихо. И этот стих тоже нас будет интересовать в дальнейшем. Он близок по смыслу нашему исходному стиху. И по поводу него мы тоже зададим вопрос. Шува и лайки геал тихо. Значит, Всевышний говорит... Сейчас, одну секундочку. Цоль лиховен мяха шугу из борах мохи апшим работаем и шуба и лай. Так, если в этот стих, еще раз повторим его содержание, стер я твои грехи, ну, как стер это, значит, сейчас опустим для кратости, стер я твои пеша, стер я твои хэт, вернись ко мне, ибо спас я тебя. Возникает вопрос, если Всевышний стер грехи, то зачем человеку возвращаться куда-то? Ну, уже все, зачем ему делать шуву, если Всевышний уже стер его грехи? Куда ему возвращаться-то? Мау ки галдихо, и что означает «ибо спас я тебя»? Вот для того, чтобы разбираться далее, Рэба предлагает вспомнить текст из Мидраш Раба «Алпосук ватам ти юли мамдахаскене в гей кодейш», который обсуждает стих из Пятикнижия «А вы будете мне царством священников» или «царством знатных людей», в зависимости от того, как переводить слово «коин», «и народом святых». С народом святым. Вахри хейн хоту бехет аэгель. И интересно, что после того, как Всевышний это, вот эту идею озвучил, вы будете мне царством священников, народом святым, после этого евреи совершают грех золотого тельца. Вехоя киадл велой алину кецев годл алейхам. Адших испалил в Исхан, мой шарбоем йой. И было, чтобы это поминалось не сейчас и не про нас, это, я так понимаю, оговорка со стороны Рэбе, чтобы это поминалось не сейчас и не про нас, был великий гнев. То есть Всевышний крайне разгневался. Ну, ситуация была золотым зайцом, ситуация была такая... Очень серьезная, крайне серьезная. Грех Золотого Тельца – это в определенном смысле грех по масштабу, соответствующий, равняющийся, или, может, даже превосходящий грех Древа Познания. Это такой вот второй наиболее глобальный грех, который вообще за историю человечества, за историю существования мира был совершен человеком. Так вот, в чем в частности была его... вот такая острота и это такой ужас, который в нем был заключен, в том, что только что евреи получали Тору, Моше Рабейну не успел с горы спуститься, они уже сделали идола, только что им Всевышний говорил о том, только что с горы Синай они все лично от Всевышнего слышали, пусть не будет у тебя других богов, и так далее, и вот они уже создали себе идола. Так вот, Мидраш обращает внимание, что греху Золотого Тельца также предшествовало то, что Всевышний пообещал, что евреи станут для него царством священников, народом святым. Вот они совершили грех, и пусть не сейчас, а не про нас будет помянуто, был великий гнев на них, вплоть до того, что Всевышний хотел уничтожить народ. И Моше Рабейну молился и упрашивал Всевышнего в течение 40 дней. «Веахар кахали дей чувосом шели сроль кибы Моше Рабейну ол вашолом». А потом произошло то, вот сейчас мы находимся непосредственно в кануне Йом-Кипура, а Йом-Кипур – это день, который является годовщиной какого события? Ну, прощения. По поводу чего? Правильно, по поводу греха Золотого Тельца, и что произошло в этот день? В этот день, это день, как ни странно, дарования Торы. Да, это был день дарования вторых скрижалей. Моше Рабейну спустился со вторыми скрижалями. Вот этот день отмечается как день окончательного прощения, день искупления. Так вот, Йом-Кипур в дословном переводе, день искупления. Так вот, после этого, благодаря тшуве евреев, Моше Рабейну получил вторые скрижали. И это то, о чем сказано, вернись ко мне. Эйлайгу алеф ли. И предыдущий Рэба предлагает понимать, то есть, очевидно, это Мидраш. Предложение Мидраш, но он в явном пересказе, а не цитируется. Эйлай. Это, если мы слово Эйлай разложим на составляющие, то он превратится в Алиф и Ли. Деми Алиф нимшех аслихо. Из вот этого Алифа привлекается прощение. Алла арбоем йоем шихо и Исруэль аз. На 40 дней, которые значит, Мойша Рабейну уговаривал евреев, лой ато, чтобы это было сказано не о нашем времени, когда евреи были низойфим лимоким, когда они были отвергнуты в вездесущем, везеу шува и лай, и в этом заключается идея, вот вернись ко мне, гайну ачува лиды и тыра, то есть возвращение чува, которое совершается благодаря Торе, дебетуэра ксив, ибо в Торе сказано, кикоров и леху адовар мейд и фихов и двух холосейсы, ибо близка к тебе эта вещь очень, устами твоими и сердцем твоим выполнять ее. Вейсов медреш раба соев паршас ницовим, и написано, так, то есть еще раз подытожим содержание этого мидреша. Так, значит, Всевышний евреям сказал, будьте мне народом священников, народом святым. Они после этого совершили грех золотого тельца. Всевышний разгневался на них, и Моше Рабейну вынужден был молиться в течение 40 дней для того, чтобы вообще выпросить для них, собственно, ну, чтобы их не уничтожили. А после этого, благодаря их чуве, он получил скрижали. И вот это то, о чем сказано во втором стихе, по поводу которого мы задали вопрос, шува и лай. Нам во втором стихе, вторая половина, его показалось непонятной. Если Всевышний стирает грехи, то зачем к нему возвращаться? Так вот, Мидраш, если я правильно понимаю, показывает это на примере данной ситуации. То есть, Всевышний уже отказался от того, чтобы уничтожать евреев. Моше Рабейну его уговорил за вторые 40 дней. Помните, там события развивались в течение 120 дней. Первые 40 дней, вторые, третьи 40 дней. На первые 40 дней это Моше Рабейну поднялся на гору Синай, потом спустился, опа, значит, сделал из золотого тельца. Потом он сразу поднялся, уничтожил тельца, поднялся, стал упрашивать Всевышнего, чтобы он тот евреев пощадил. Потом Всевышний ему сказал, ладно, хорошо, значит, сделай скрижали. Сам сделай вторые скрижали и ко мне поднимайся обратно. Он спустился, сделал скрижали, поднялся обратно в течение 40 последних дней. Он, ну, как бы дополучал Тору, скажем, получал вторые скрижали и получал Тору в гораздо более широкой форме, в большем объеме, чем при получении первых скрижалей, что интересно, да, на этом нас ставят мудрецы, сейчас это не имеет отношения к делу пока что. Да, так вот, после того, как в течение 40 дней было получено, Всевышний согласился не уничтожать евреев, после этого необходимо было евреям вернуться. Вот это вот чува, которые они возвращались после вторых 40 дней, скажем, она обусловила дарование вторых скрижалей. И эта чува, благодаря Торе, как сказано, значит, они были отторгнуты, вызывая шува и лай, гайну от чува, лидея тыра, как в Торе сказано, близка к тебе эта вещь очень, сердцем твоим, устами твоими, сердцем твоим выполнять ее. Стих, который объясняет первый раздел книги Таня «Ликут и Аморим». «В Иисо Медреш Раба Суев Пашас Ницуев». Написано в Медреш Раба, это был Медреш Раба на что? На Медреш Раба, не говорит он на что, Шмойс Раба, Медреш Раба на книгу Шмойс в каком-то месте. Ну, на Алиф Далит. А теперь Мидраш Раба на недельную главу Ницовим. Почему Раба настаивает на том, что это Ницовим, а не Дворим Раба, скажем? Наверное, потому что только что читалась недельная глава Ницовим перед Роша Шона. Поэтому содержание этой главы и, соответственно, Мидраша, который ее комментирует, нам в особой степени близки должны быть. Мидраш Раба Супаш Ницуем. Омар Акодж Боругул Исуэл Рю Маатем Хави Мимулай. Сказал Святой Благословен он евреям. Смотрите, насколько вы любимы мной. Шиэйн Бриебем Бе Палатин Шили Макера Затейра Велахем Несатио. Что в моих палатах, в моем дворце, нет такого творения, чтобы оно знало Тору. Чтобы оно было вообще знакомо с Торой. А и вам ее я просто передал. Шенеймар, как написано Иов в таком-то месте, Бейсков Хес, «Венейлма мейней колхай», и скрылась от глаз всякого живого, а волатем лой нефлей зимимеко. «Эла коров элоха довар мейд». Но от тебя не отделена она, а близка к тебе эта вещь очень. Ну, имеется в виду, что вот этот «коров элоха довар мейд» «бифиху элох холосейсей», близка к тебе эта вещь очень, чтобы с твоими устами и сердцем выполнять ее. А это такой, ну, что понятно из того, что я уже упомянул, что это стих, который лежит в основе, ну, всей основной части книги Тани, первой «Ликут и Аморим». Это такой стих, определяющий, ну, являющийся в определенном смысле базой служения. Он означает, в частности, следующее. Всевышний сделал Тору близкой еврею, в отличие от всех остальных творений, в том числе высших творений, всех творений, которые в моих палатах, как говорит Всевышний. То есть, ну и вот в Иове, выражение этого мы находим в стихе из Иова: «Скрылась от всякого живого, но от тебя она не скрыта и близка очень». Омар лахэ на кодшбургу бонэй, то есть сказал святой благословен он, сыновья мои, восклицательный знак, ими юдзиври тойра кровим лахэм, если слова Торы будут близки вам, афани койресхэм кровим, тогда и я буду называть вас кровим. Это уже толкование этого пасука из Иова, дальше продолжается, да? Если слова Торы будут вам близки, то я вас буду называть близкими. Шекен ксив дилем кема куфмем хэс, как написано, и ссылается здесь Мидраш дальше, на дилем. Бны исоль ам крейвей, в дилем называется еврейский народ, народом близким ему, ам крейвей, алилуко. «Вецерлиховин магу дигду калошн имию». И теперь закончилась цитата из Мидраша. Предыдущий Рэбе вступает. «И необходимо понять, в чем заключается точность языка, как понимать вот это, на что указывает языковая деталь. Имию дивритери кровим лахэн, когда Мидраш говорит, если слова Торы будут близки вам, «Влой омар тойра стам ой июна тейра». Что Рэбе здесь смущает, ну, вернее, вызывает вопросы и нужду разбираться. То, что здесь Мидраш говорит не просто Тора, не просто «если будет Тора близка вам», а говорит «будут слова Торы вам близки». Или он мог бы сказать «ой июна тейра», может быть, «внимательное изучение Торы будет вам близко». Да, Тейра и Хохма Весехел, потому что Тора вроде бы это Хохма, это разум. Велахен Дигдик Лоймат Диврей Тойра Давка, и поэтому Мидраш говорит именно о словах Торы. И почему Мидраш говорит тогда о словах Торы? Еще раз эта мысль. Значит, процитировав один мидраш, Рэбе перешел к другому, и в этом мидраше комментируется один стих, второй стих, третий стих. И в частности, когда комментируется вот этот вот стих «Кикоров элоха довар мейд», «близка к тебе эта вещь очень», мидраш говорит: это Всевышний как бы заявляет евреям: если будут слова Торы близки вам, тогда и вы мне близки. Тогда я называю вас близкими. А у Рэбе вызывает вопрос, а почему здесь Мидраш использует оборот «диврей Тейра» – слова Торы. На первый взгляд, Тора – это, ну как, Тора – это вроде так в расхожем представлении книжка. Ну, хорошо, не книжка, не пятикнижие, в более широком смысле, там, Танах, ну, да, хорошо, не Танах, там, Танах и, предположим, Мишна, более, там, Танах и Талмуд, Танах и Талмуд, и Мидраш, и там, ну, хорошо, в самом широком представлении, совокупность книжек, да, совокупность, хорошо, не книжек, знания, но все равно это некоторое знание, это интеллект. Это, как здесь Рэбе говорит, хохма весехл. Почему он говорит диврей тейра, слова Торы? Ну, слова словами. Слова могут быть бессмысленными, слова могут произноситься механически, скажем. В Торе главное — это интеллект, поэтому, наверное, надо было бы Всевышнему, ну, в данном случае Мидрашу от лица Всевышнего, сказать так: если будет Тора вам близка, тогда вы тоже будете называться мне близкими. Или если будет изучение Торы вам близко, тогда вы будете тоже называться мне близкими. Почему он говорит, если будут слова Торы вам близки? Почему? Что подчеркивает слова в этой реплике? «Вегине рабейну бетанья беперкюдзайн бир». И вот Алтер Ребе в Танье в такой-то главе объясняет. «Маши косвуки коры вэлэха добр мед бифихой лоха ласэйси». Собственно, ну, в 17 главе Алтер Ребе подходит к прояснению все-таки того, что же означает этот стих. Понятно, этот стих является, как уже дважды мы сказали, является основой для первого раздела книги Таня «Ликут и Аморим». Что значит основой? Ну, этот раздел посвящен объяснению этого стиха. Он просто на шарадав, то есть на вот заглавном листе, он как подзаголовок этой книги содержится, что эта книга посвящена объяснению того, как понимать это. А почему необходимо его объяснять? Ну, потому что, как объясняет сам Алтер Ребе, потому что с точки зрения нашего с вами ощущения, это не очень просто. В Торе Всевышний сообщает: «Ибо близка тебе эта вещь очень, устами твоими, сердцем твоим выполнять ее». Но это не очень просто выполнять Тору. То есть это, ну, в общем, может быть связано с определенными тяготами. А уж тем более, если говорить о том, что выполняет Тору в сердце, то это вообще как малоуправляемый процесс, вроде бы, кажется. То есть как же, и что, то есть и так вот воцарствоваться над своим внутренним миром и там полностью всем управлять. И, то есть, ну, это выглядит как такое, значит, заявление... Ну, так-то страшно сказать, по-всевышнему, безответственное. Но, в общем, когда мы цитируем эту вещь, так, ну, близка эта вещь нам, мол, ну, не очень близка, так в ощущении нашем. Алтер Ребе это объясняет. И вот в 17-м переке он, обсуждая, проясняя смысл этого стиха, он говорит: «Бифиху лоха ласейси», говорит: «Лхиура губил воха на гитаху шилону». То есть, вот, как же это в сердце выполняет Тору, это так близко нам, это противоречит нашему ощущению. «Ватуэра геницис, но ведь Тора же вечно. Шейн коров меэйда лэгапих мэлиба митави сэмойла мазэл авая бээмэс». Получается, что ну, если Тора истинна, Тора вечна, этот стих обращается не только к поколению Моше Рабейну, там, предположим, какие там титаны были, титаны духа, и им... Это было действительно несложно, кстати говоря, совершенно не так, что мы видим, собственно, по историям, излагаемым в Пятикнижии. Им было сложно служить Всевышнему тоже, и победить свое злое начало тоже было сложно. Но получается из этого стиха, что это близкая еврею вещь, способность перевернуть свое сердце, отвратить его полностью от вожделения этого мира и... привести его к истинной любви ко Всевышнему. «Дебихлолус бир шом шлойшин йоним койлалин». И он объясняет, Алтер Ребе там объясняет, что означает вот это вот «коров элэху адовар мейд», то есть, что означает это утверждение, если детализировать данную идею. Что вот это, что означает, что близко сделать человеку со своим сердцем. «Эхот либом бершусам, шейни моих шолит алалеев, шлиши гэм бершус либом». «Либом», значит, и выделяет там три вещи. Не вполне правильно сказал, ну, окей, сейчас повторим правильно. «Либом бершусам, сердце их во власти их». Второе, «мозг царствует над сердцем». Третье, «они во власти сердца их». Три варианта взаимоотношений человека, скажем, с сердцем. Вот стих нам заявляет, что близка к тебе эта вещь, управлять своим сердцем, вот, распоряжаться своим сердцем. В реальности же мы видим, что сердцем распоряжаться не так просто. Так вот, в взаимоотношениях с сердцем есть три регламента, скажем. Сердце во власти человека, далее мозг, второе, мозг управит над сердцем, третье, человек находится во власти собственного сердца. Ливом бершусом и гуа выйдет за цадиким. Что это, как переопределить вот эти вот три варианта? Сердце во власти их. Это служение праведников. Шеба видосом мессирим гаилом и свистерим днефжабамис. Своей работой, своим служением цадиким они снимают сокрытие животной души. Викой хасанефеша и лейки изгоит сломби из галус вамшохатейва. Силы божественной души у них находятся в раскрытии, они привлекаются тогда, когда надо, правильным образом, нет с ними проблем у цадиким. Увимейла либом бершусом, само собой разумеющимся образом, сердце в их распоряжении. То есть у них бесконтрольно ничего не работает, нет такого, что вдруг, значит, где-то кольнуло, и цадик, не дай бог, совершил что-то не то. Да амидас нимшохи махара мойхин увиейсер гу кашер ешло лой ей жевсик бенамой халалив. То есть эмоции, с которыми связано сердце, они влекутся за сердцем, а в идеальном варианте, в пиковом варианте, эмоции вообще неразделимы с разумом, то есть влекутся за сердцем, эмоции влекутся за разумом. В идеальном варианте нет вообще между ними разрыва. Айнабавейдес бепними замойхин. То есть, это работа на уровне внутренности разума. Дебавейдес зои ари асога, то ари асога, то эфесес бецам аиненей лики. Следуя путем такого типа служения, человек постигает своим разумом внутренность божественной идеи. То есть, понимает не только канву, понимает не только идею, как бы сюжет идеи, да? Формальную идею ким, ша асога ге, алкоголках, би оймику ними заинен, но проникает своим постижением настолько глубоко вовнутрь идеи, а че ейшлой циюр сихли бецам аинены лики, вплоть до того, что у него появляется разумная модель божественной идеи. Вели есть мадрейга зой, лой ей жевсик бенамоях лалеев, и поскольку на этой ступени, еще раз, это ступень, которая предшествует ступени штатной, понятно, что это служение бейнуним, следующая ступень, когда мозг властвует над сердцем. То есть здесь мозг не просто властвует над сердцем, а он как бы вот в тандеме с сердцем, он неразрывное целое, существование цадика цельно. Да? Так вот, в данном случае, на этом уровне, по лойей жевсек бенамой халалеев, нет разрыва вообще никакого между мозгом и сердцем, дается моини на лейки амирви мойхи, потому что сама божественная идея, которая светит в мозгу человека, вот, постигающего эту идею настолько глубоким образом, мир гамхен белеев, она светит также в сердце. Умиспайл бедерах мимейла гамбе мидише белеев. И человек естественным образом пробуждается, то есть ему не надо никаких усилий предпринимать для того, чтобы его сердце пробуждалось к любви ко Всевышнему и страху перед Всевышним. Это происходит само собой разумеющимся образом. Вегу иньен гадлуса мойхин ве гадлуса мидейс. И эта идея величия мозга и величия эмоций, то, что мы занимая в самых вов, эта тема постоянно в последнее время муссировалась на последних занятиях. Мы назвали это взрослостью разума и взрослостью эмоций. То есть это не детские, не упрощенные, не уплощенные разумы эмоции, а это вот настоящие разумы эмоций, такими, какими они должны быть, такими обладает цадиким. Дехолзеу, а выйдет за цадиким. Это все в служении цадиким. Сейчас у нас больше времени нет развивать эту идею, поэтому на этом мы остановимся. Понятно, просто чтобы была понятна динамика, следующие два варианта взаимодействия с сердцем, то есть мозг властвует над сердцем, и наоборот, человек находится во власти собственного сердца, то есть не только не управляет этим процессом, а просто подчинен этому процессу, он в него вовлечен и лишается выбора в каком-то плане, просто следует своим сердцем, это регламент служения, это, соответственно, регламенты служения Бейнуни и Роша. Так вот, у цадика не просто мозг властвует над сердцем, а нет разрыва между разумом и сердцем, и поэтому, само собой разумеющимся образом, та идея, которая разумом осмыслена, она производит, она сразу пробуждает сердце, выражается в возбуждении сердца.